Привет, это разбор книги под номером 127 «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, и 2 мне понравились больше всего, потому что они характерны, понятны и в конце концов объясняют, что произойдет с тобой, если ты начнешь больше внимания обращать своему сервису, в компании. Но перед этим книжный бухтеж. Надо ли тебе читать такую книгу? Надо. Лично для меня это большая, звонкая, болючая пощечина, потому что сколько я книг озвучил, ни одной книги по сервису не было. То есть у меня была такая, большая яма в понимании сервиса. Я вообще не понимал, что это. То есть мой сервис заканчивался магазинами этими дежурными фразами: «Здравствуйте, пакетик нужен, карточка есть, всего доброго, до свидания». То есть для меня сервис был такой, примитивный очень. Когда я читал, и я понимал, что вот я дебил. Прям вот так. И у этой книги есть еще одна ценность. Я ловил себя на мысли, что я где-то не тут. То есть я читаю, но я уже мыслями нахожусь в момент переосмысливания своего сервиса. То есть я даже выписал, 5 разных заметок. Они сюда не попадут, но они ключевые про то, как я могу изменить свой сервис. Вот так эта книга работает, так что круто. Теперь к выводам. Пункт номер 1. Ян Карлсон, бывший президент авиакомпании Scandinavia Airlines, в книге «Моменты истины» написал: «Каждый из наших 10 миллионов пассажиров контактировал примерно с 5 служащими SAS, это авиакомпания. Каждый контакт длится в среднем 15 секунд. Таким образом, имидж SAS создавался в мыслях наших клиентов 50 миллионов раз в год. Каждый раз в течение 15 секунд именно эти 50 миллионов моментов истины, когда клиенты могут судить об уровне сервисов SAS, определяют, преуспевает SAS или потерпит неудачу. Любой менеджер может провести подобный анализ применительно к своей компании». Здесь понятно про то, что президент компании думает о том, что даже каждая секунда контакта может быть решающей. И если расценивать это так, то будешь более бдительно относиться к этим 15 секундам и думать, как их можно переделать, как можно сделать таким образом, чтобы не вкладывать кучу бабла, а просто элементарными действиями улучшить это взаимодействие, потому что оно и так небольшое. Но если что-то изменить просто, то это может иметь решающее значение. Пункт номер 2. Более продвинутое и глубокое представление об обслуживании клиентов можно проиллюстрировать на примере философии IBM, которую сформировал Джордж Роджерс, бывший вице-президент IBM по маркетингу. Нет никакой волшебной формулы или строго охраняемого секрета, который помогает IBM сохранить верность клиента после того, как оборудование оплачено и установлено. Просто после продажи IBM относится к своему клиенту с тем же вниманием и интересом, с каким пыталась привлечь его, когда он был потенциальным клиентом. Здесь все, тоже лаконично понятно, что сервис не заканчивается в тот момент, когда клиент купил. Нужно его обхаживать, ухаживать за ним так, словно он никогда к тебе не вернется. Но следующие выводы, они как раз-таки более характерные и покажут. Тут 7-й, он прям показывает в цифрах, что дает настоящий сервис по уму, по фэншую. Пункт номер 3. Вот здесь повнимательнее, потому что у меня сейчас будет для тебя 11 чекпоинтов, и они тебе помогут вообще понять, что тебе даст, а не даже 12, что тебе даст внедрение качественного сервиса. Итак, пункт 3. Можно составить перечень преимуществ, которые приносят компании качественный сервис. Каждый из них будет подробно рассмотрен далее в этой книге. Первое. Лояльность клиентов, увеличение доли рынка и объем продаж. Второе. Рост прибыли. Третье. Более частые продажи, более крупные продажи, более дорогие заказы, повторные заказы. Четвертое. Увеличение клиентской базы и количество новых клиентов. 5. Сокращение бюджетов на маркетинг, рекламу, продвижение. 6. Уменьшение количества жалоб там, где жалобы вероятны всего. Разрешение большого количества жалоб, сохранение клиентов. 7. Хорошая репутация компании. 8. Возможность выделиться на фоне конкурентов. Девятое. Повышение трудовой дисциплины и производительности благодаря позитивному настрою клиентов. Десятое. Улучшение отношений в коллективе. Люди охотно общаются друг с другом, потому что у них хорошее настроение, и они делают работу с удовольствием. Одиннадцатое. Меньше недовольства, прогулов и опозданий. Двенадцатое. Снижение текучести кадров. В общем, вот эти 12 чекпоинтов, они и детально рассмотрены в самой книге. И это хорошо. Когда ты понимаешь, что сервис — это не просто, ну, вот как я в самом начале сказал, что это целая череда событий, которые дают вот эти 12 пунктов, то кажется, что после того, как ты об этом узнал, хочется более внимательно и трепетно к этому относиться. Так как это действительно снижает затраты на маркетинг. Ну, вот если так вдуматься. Понятно, что в глубине души мы все это и так прекрасно знаем. Но если чем детальнее ты прорабатываешь именно сервис, тем лучше. Вообще, если так вбить в Яндексе, даже посмотреть в Wordstat, сколько людей делают запросы, как поднять продажи и как улучшить сервис, то ты увидишь огромную разницу. Это просто, я не знаю, яма. Вот такая разница между как поднять продажи и как удержать клиента. Ну, с помощью хорошего сервиса. Четвертый пункт. Топ-менеджер крупного банка гордо расписывал существующую у них систему поощрения сотрудников за заслуги в области продаж и обслуживания клиентов. За высокие продажи полагалась денежная премия. За хорошее обслуживание – значок. Подобный контраст в характере вознаграждения многое говорит сотрудникам о ценности руководства. Каков результат? Вряд ли персонал этого банка будет воспринимать всерьез случайные напоминания о том, что с клиентами нужно обращаться так, как вы хотели, чтобы обращались с вами. Подумай насчет значка. Если так размышлять, ну, что-то прям сильно большая разница. Если ты делаешь много продаж, обычно в крупных компаниях, если на вакансию берут продажника, у него большая зарплата, потому что зарплата связана прямую с процентом. Если он хорошо продает, он получает много. Но в то же время, если в сервисе, например, там, условно, это компания бытовой техники, он принимает сломанный телефон, ноутбук, и как бы, наверное, зарплата зависит только от того, сколько заказов они обрабатывают. Ну, в смысле, сколько им сдали, сколько они отдали клиентам. Но как и насколько этот член команды сервиса проявляет свою заботу, внимание, это никак не оценивается. Значок, да, пожалуйста. И это большая проблема. Пункт номер 5. Сервис — единственное стратегическое оружие, которое даст вам фору 5-10 лет на внешнем рынке. Если вы снизите цены на основной продукт или услугу на 50%, держу пари, что ваши конкуренты сделают то же самое в течение суток. Если начнете новое строительство, конкуренты сделают то же самое в течение 6-12 месяцев. Но почему-то никто не копирует вашу стратегию сервиса. И это совершенно верно. Вообще снижать цены и после этого жаловаться насчет этого — это такая стандартная практика. Все демпингуют до последнего, а потом говорят, ну вот, маржа настолько минимальная, что хватает вообще еле как держаться на плаву. Снизить цены — это такой самый примитивный способ, ну, просто получать клиента. А вот сервис — это уже сложнее. Пункт номер 6. Когда у людей налаживается личная жизнь, меняется их представление о себе. Они начинают больше уважать себя, выше себя оценивать и потому становятся более уверенными, более оптимистичными и мотивированными на хорошую работу. Все это взаимосвязано. Представляя качественное обслуживание, сотрудники получают больше похвал от клиентов, поэтому начинают работать еще лучше. Но для начала вам и вашим менеджерам придется убедить своих сотрудников в том, что лично они выиграют от знания и применения навыков качественного обслуживания гораздо больше, чем компания. Итак, вот формула мотивации сотрудников. Регулярное обучение плюс убеждение, что навыки качественного обслуживания помогут им в их личной жизни. Плюс уважительные отношения со стороны непосредственных руководителей. Я этот пункт выписал, знаешь почему? Потому что я не чувствовал какой-то прямой корреляции между плохим сервисом и тем, как чувствует себя сотрудник. Ну, казалось бы, вот он получает оклад, может быть, какие-то премиальные, процент какой-то и все. Но в то же время, если он отдает заботу, если он показывает качественный сервис, то хочешь не хочешь, в обратную сторону он тоже придет. Это как можно проверить? Я вчера делал вылет из Санкт-Петербурга в Новосибирск и проводил гипотезу. За счет того, что ты в самолете, ты контактируешь с многими людьми. Сначала тебе дают посадочный, потом тебе проверяют посадочный, затем досмотр, потом опять посадочный. Ну, в общем, получается 4 контакта. И я через одного человека желал, ну, прям был таким, знаешь, милым парнем, который желал очень хорошего дня. И что ты думаешь? Вот в тех случаях, когда я получал, например, посадочный и говорил искренне спасибо с улыбкой и хорошего дня, мне отвечали так же в ответ. Когда я шел, например, на проверку, ну, знаешь, это ж в определенный зал, чтобы тебя пропустили, тебе надо показать билет. Я его просто показал, мне ничего не сказали. То есть это, ну, такая правило бумеранга, наверное. То есть если ты даешь что-то, то ты в ответ получаешь ровно то же самое. Так что если ты хочешь, чтобы твои сотрудники чувствовали себя более счастливыми, мотивированными, то тебе нужно их настроить на то, что если они будут обходительными, если они будут мило и уважительно общаться с клиентами, то это прежде всего им нужно. И пункт номер 7. Он ключевой, и он, пожалуй, открывает глаза на многие вещи. Я только чуть-чуть его сначала понял, а потом разобрался до конца. Пункт номер 7. Вот так Том Питерс рассчитывает стоимость одного клиента для компании. Если я делаю покупку стоимостью $100, значит цена мне $100. И вы обращаетесь со мной соответственно. Но если бы я был постоянным клиентом, то мог бы покупать у вас каждый месяц. А это уже $1200 в год. Вот на этом этапе я обычно останавливался. Ну, в смысле, не понимал, что дальше. Если же я стану лояльным клиентом, то могу покупать у вас в течение 10 лет. А это уже $12000. Если моя лояльность очень высока, я могу порекомендовать вас моим друзьям. Если хотя бы 5 доверятся моим рекомендациям, они могут стать вашими лояльными клиентами и принести вам по $12000 каждый. В сумме это составляет $60000. Добавьте к этому мои $12000, и вы увидите, что моя общая стоимость как клиента за весь срок сотрудничества с вашей компанией составляет $72000. Если вы считаете, что я стою $100, как вы будете со мной обращаться? Насколько вы будете щедры и готовы помочь, если я буду чем-то недоволен? Но если вы понимаете, что я стою $72000, то как в этом случае вы будете относиться ко мне? Вот он порядок чисел, с которым не поспоришь. Очевидно, что загадывать на 5-10 лет сложно. Ну, все меняется. Вот сейчас понятно, что, например, многие компании общепита закроются, но, предположим, если это так, и клиент будет возвращаться и 2, и 3, и 5, 10 лет, даже, ладно, фиксим 10, ну, 5 лет, и если он будет советовать твой магазинчик, твою продукцию друзьям, а эти друзья друзей могут советовать и так далее. То есть это такой безумно длинный хвост из клиентов, которые в случае хорошего сервиса могут приносить тебе дополнительные деньги. И вот тут стоимость клиентов возрастает. Так что насколько ты его оцениваешь? На $100 или на $72000? Такой вот вопрос. Ну, все на этом. 7 выводов готовы. Давай так, если ты еще не получил книгу, которая, точнее, их 3, которые сделают тебя миллионером, оставь отзыв на этот подкаст, там ссылочка есть. И, ну, только если у тебя iPhone или что там, iPad, там можно оставить на iTunes и пиши мне во ВКонтакте. Я пришлю тебе книгу. Книги. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.